Отношение земли. И сказал Бог: вот знамение завета, который я поставляю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, но явится радуга в облаке, и я вспоминаю завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живою, со всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою, во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: вот знамение завета, который я поставил между мною и между всякою плотью, которая на земле. Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам, Иоафет, Хам же был отец Ханаяна. Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник, и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам отца Ханаана на готу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иофет взяли одежду, и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: «Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал: «Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему, да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симоновых, Ханаан же будет рабом ему». И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер.
Бытие 9. Я объяснил в прошлом раз, что этот ковчег, который Ной строил, согласно толкованию, которое у нас есть в Новом Завете, является прообразом Иисуса. И Петр объяснил, что это дальше является какой-то прообразом крещением. В том, что они зашли в ковчеге, да, и, конечно, вода в увестье. И Петр это понял как символ крещения. Получается тогда, что когда они вышли из этого ковчега, новым миром, в этом новом мире, где все, всякий это грязь уже очищен, это был какой-то прообразом Царствия Божия. После нашего опыта в этом жизни, где мы находимся во Христе, тогда следующее в этом образе является Царствие Божие. Так в первом стихе: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Это именно таких слов, которые Бог дал Адаму в Эдемском саде, когда все начиналось. Я думаю, что это специально, что Бог как-то повторился. Он имел в виду, что сейчас фактически для вас является новый твар. Новый твар. И то понятие нового твара мы встречаем, конечно, в Новом Завете, где написано, что если человек во Христе, это опять через крещение, во Христе. Если человек во Христе, тогда человек является новый твар. Все становится новым. Итак, тот язык в первом стихе, который, ну, вспоминается, то, что Бог использовал, когда Он сперва создал, ну, человечество и мир и так далее, плодитесь, размножайтесь, это намек о том, что Бог хотел, чтобы это было бы новое начало, новый, ну, твар, новое творение. И будем, конечно, дальше заметить, что, к сожалению, Ноя это испортил. Как, ну, первый раз Адам все это портил. Кстати, в 2 стихе: «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные». Я понимаю из-за этого, что до потопа человек только кушал, ну, растения, овощи. Человек не кушал, кажется, животное, а сейчас по-другому. «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные». То есть до этого все было как-то по-разному. Даже дожди, я предлагал, не было, был какой-то туман. И все, наверное, структура, природа была по-другому. Видимо, они жили столько лет. И я думаю, что все как-то в одном плане прогрессировано, но как-то внизу. Все как-то получилось чуть хуже после этого. В одном плане является прообразом Царствия Божия, другим образом, по-моему, мы сможем понять так, что все как-то деградируется чуть хуже и хуже. В 3 стихе: «Все движущиеся, что живет, будем вам в пищу. Как зверем травную даю вам все». Я поэтому предлагаю, что до потопа они только кушали зеленую травную. А вот сейчас Бог сказал, вы будете кушать и животные. И это тоже так, что если нет, если будет так, как есть сегодня, где животное и человек как-то сразу как-то боятся друг друга, особо животные, в своих сторону, это было бы просто невозможно для Ноя вот собрать все животные у себя в ковчеге. И так чудесней, как в Писании, все как-то совпадает вместе. Это видимо, что то, что мы читаем, это Слово Божье. Это не просто вот придуман какой-то человека. Потому что все как-то совпадает так красиво, очень красиво. И, кстати, эти адвентисты, те, которые держат тот Эллен Уайт и так далее, говорят, что это нельзя, ну, животное кушать, надо только вегетарианские вот блюда покушать. Это не по-библейски. Даже здесь написано, я понимаю, что Бог даже дал человек вот, кушать животные. Он даже приглашал. Не так там понять, что ой, нельзя мясо кушать, это грех. Это страшно вредно. Нет, это сказки, это нет. Здесь это, по-моему, понятно и видно. И даже Павел как-то это цитировал, когда он сказал, что вы сможете все кушать. Без запрета. И мясо, и как хотите. Но Бог сказал в 4 стихе: «Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте». Как это понять, я не 100% уверен, но я думаю, что он имел в виду, что нельзя как-то кровь как-то много кушать. Потому что в примитивном обществе есть такое понятие, что это даже хорошо, как-то кровь чистый, ну, кровь животные кушают. Это как-то они считают хорошим для здоровья и так далее. Я помню, когда я жил в Африке, они взяли бы какое-то животное, ой, дай кровь, дай кровь. Они как суп пьют, в принципе. И Бог сказал, что нет, так не надо делать. Но он дал причин. В принципе, потому что тот кровь является символом жизни. И сперва надо как-то отдать Богу тот, ну, жизнь. Понять, что тот жизнь это не просто для меня взять для себя. 6 стих. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека. Ибо человек создан по образу Божию». Немножко странно на первый взгляд причин, зачем убийство нельзя. Потому что человек создан по образу Божию. Значит, что есть что-то специальное у человека. К сожалению, мы, наверное, живем под впечатлением, что человек просто животное. Когда мы видим, как людей вообще относятся к друг другу, они как-то относятся к друг другу прямо так, как человек лишь животное. Что я могу с этим человеком делать так, как я сделал бы с каким-то диким собакой. Что бу-у. отсюда, вот, вон отсюда и так далее. То есть без никакого уважения. И здесь написано, что нет, нельзя. Человек создан по образу Божию. И поэтому, как-то имеется в виду, что то, что ты делаешь к человеку, в одном плане ты делаешь Богу. И Иаков в Новом Завете сказал, что это даже нельзя оскорблять человеку, потому что он создан по образу Божию. Здесь написано, что нельзя убить человека. Яков дальше сказал, что нельзя даже оскорблять человека, потому что он создан по образу Божию. И значит, что тот факт, что Бог создал человека по образу, подобием его, значит, что нам придется уважать друг друга. И это очень сложно, когда мы живем в обществе, которое, в принципе, относится к человеку, в принципе, так как робот или какое-то животное, какое-то сущее. Понять, что есть кое-что специальное в человеке, это уже не модно. Мы все жалуем о том, что вообще уважения нет у молодежи и так далее. Но всегда есть такая тенденция, такая склонность у нас. Это хронический эгоизм, считать, что я... номер один, вот, и вот все другие просто для меня как народ, как, ну, как все, как животные, как скота. Так нельзя. Почему? Потому что только в Библии так написано, что Бог создал человек по образу его. Ну, каждый раз, когда мы трогаем тот вопрос, я поделаю с вами мое личное мнение о том, что у Бога есть какой-то телесный вид. И это очень непопулярно, очень немодно вот так считать, потому что люди думают, да нет, Бог есть Дух. Но правда, Бог есть Дух, Бог есть огонь, Бог есть любовь. Не значит, что вот огонь, вот любовь, вот есть Бог. Это значит, что я понимаю так, что тот Бог, который существует там на небесах, который явился через, допустим, огня, через любовь и так далее. Я сам понимаю, я говорю, что я сам, потому что даже моя возлюбленная жена со мной до конца с этим не согласна. Ну, я просто поделаю мое очень личное мнение, что Бог существует в реальном, конкретном виде. И когда написано, что Бог создал человек по образу, подобием его, я не думаю, что это может быть в духовном плане, потому что столько раз в Библии написано, что Бог в духовном плане гораздо выше, чем наше представление. А в физическом плане, я так понимаю, потому что в каком тогда, в каком плане Бог создал человека по образу и подобием его? Но я предлагаю в физическом, потому что какой альтернатив? Наверное, у вас альтернатив есть. Но я могу только придумать это или в физическом плане, или в духовном. А если по духовному, если по духовному, это просто запросто нельзя так представить, что мы как-то на уровень Божий в духовном плане. Тем более, каждый раз, когда ангелов явились на земле, люди как-то думали, что это человек. Помните, когда они явились к Аврааму, три ангелов. Он думал, что это человек, и он бегал, готовил еду для им, и потом понял, это нет, это ангел. К Евреям, 13 главу, там написано, что осторожно, потому что, ну, когда чужой человек встречаете, потому что был людей, которые угощали ангелов, не зная, что это на самом деле ангел. Итак, каждый раз, когда ангелы явились на земле, они, кажется, ну, как человек. И я поэтому думаю, что да, они по образу и подобию Божие и мои тоже. Поэтому это все не просто теоретические, теологические даже вопросы. Это все-таки имеются практические значения. Потому что, конечно, во все абсолютно надоели вообще с людьми. Во все вообще. Когда мы видим, что кто украл большинство нашей кофе и половину... Не пили кофе, мы думаем, Господи, что с человеком? И что вообще с человечеством? Что с людьми? Это понятно. У Мары с тебе виновен.
Он просто не выдержал.
А за кофе-то, блин.
Досталось, наверное.
Нет, досталось.
Итак, Это все-таки, ну, мы все так и чувствуем, да, просто на транспорте, да, это кажется, что людей вообще, просто вообще, как, ну, стада, как, ну, вообще, толпа животные. Кажется, что уважения нету, чувствительность нету, это ужас. Мы все так чувствуем. Из-за того, что они так делают к нам, конечно, наши склонности тоже так делать и тоже. И есть такие рассказы, в концлагерях, где они, ну, те, которые пережили, сказали так, что сперва, когда мы все там были, мы все, ну, думали только о себе. И все так начинали, как животные, что я хочу, тот еду, я. А через время они поняли, что да нет, как-то надо вещи держать в себе. И я не говорю, что мы здесь в Латвии как-то концлагерь, но дурдом, наверное, концлагерь нет пока. Но я думаю, что и тоже для нас через время мы понимаем, что да, я буду держать себе, воздержать себе вещи, чем эта толпа. Ладно, люди так делают к нам, а что? Если они считают, что я какое-то животное, что я просто в стадии, и не человек. Ну, хорошо, а если я начинаю так и тоже делать, а что? Мы все как-то деградируем ниже. И в 10 стихе, 9-10, вот, я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас и со всякой душою живою, которая с вами, с птицами, с котами. И дальше он сказал в 13 стихе, тот завет я сделаю между мною и между землею. В том, что ладно, я разрушил все, я уничтожал все в этом районе, в этом земле. А я обещаю, что я дальше не буду. Из-за этого я думаю, что у нас причин думать, что тот земле, где мы живем, это будет вечный. Что Бог не будет никогда вот уничтожать самом планету. Есть такие люди, которые так, ну, боятся, что вдруг Бог будет это делать. И правда, есть такие отрывки в Библии, которые кажутся поверхности, как-то предполагать, что, наверное, Бог будет вообще все небо и земля уничтожать. Но я думаю, что нам надо понять небо и земля в более, ну, метафорическом плане, потому что скоро всего небо и земля, довольно часто в Библии, означает просто система. Значит, что Бог будет, конечно, уничтожать тот систему, который пока есть на этом планете, но самом планет он не будет. Зачем уничтожать такой красота, которая у нас есть? Он не будет. Это от него. Человеческая система, общество и так, как есть, понятно, что это надо, абсолютно надо уничтожать. Но самом планет он не будет. И Царствие Божие на земле – это исполнение обетования, которое Бог дал Аврааму, о том, что я дам тебе вечное наследство этого земли. Он умер, не получил тот, который Бог обещал, но мы знаем, что Бог будет заполнить то, что Он обещал. Значит, что когда Иисус придет, Авраам воскреснется, и Бог будет дать ему вечное наследство этого планета. Получается тогда, что нам не надо бояться, что как-то человека будет сам себе уничтожать тот планета, что глобальное что-то отопление, как это?
Потепление.
Потепление, да. Спасибо. Глобальное потепление будет до такой степени, что ну, все. Я согласен, что если Иисус не придет поскорее, это да, это будет. Это будет. Но это понятно, что у Бога есть цель и план для этого планета. И Иисус придет. И Бог не разрушает тот земле, сам себе разрушит. Потому что Он здесь сказал, что я поставлю вечный завет с вами, то есть человечество, с этим землю и животными. И все, это не будет, в конце концов, уничтожить. И Бог дал знамение завета, в 12 стихе, радуга. Знамение завета. А зачем? Если Бог обещал так, что я не буду разрушить вас, а разве надо дать нам какое-то знамение в вдруг мы как-то сомневаемся, разве недостаточно, если он просто так говорил, так сказал, и ну, нам придется это поверить. Это, я думаю, какой-то знак его милости, его благодати. Он понял, что хорошо, этих людей нуждается какое-то знамение, кое-что физическое, кое-что визибильно, ну, видно. Хорошо, я буду так делать, я дам им это радуга, то понятие радуга. Я понимаю, что тут понятие явилось только после потопа. Из-за того, что до потопа, как я сказал, до потопа не было дождей. Воды было из какой-то туман. И цели, ну, какой-то, ну, канопия, который, по-моему, как-то, как огромный зонтик, как-то стоял возле планеты, это все изменилось. Все тут воды как-то налился сюда на Земле во время потопа. Поэтому тут новая система. Из-за этого начинались тогда дожди, и поэтому радуга. И, кстати, это и тоже объяснение, почему люди жили столько лет до потопа. Потому что если на самом деле было бы, как говорится, ну, то, что я называл зонтик, какой-то огромный, масса воды возле нашего планеты, тогда Солнце как-то не так сильно было бы здесь на Земле, и из-за разных причин, наверное, люди жили подольше. В 13 стихе я полагаю радугу мою в облаке. Ну, радуга, мы понимаем, что он имел в виду радуга. Но тут еврейское слово переведено радуга там. Это фактически значит лук. Лук. Это так, как Бог сказал, что я какой-то охотник, а сейчас я положу лук там как-то на стену, что я уже дома, ладно, больше не буду стрелить, больше не буду вот с этим луком заниматься, и стрелочки и так далее.
Луга.
Ну, хорошо. А он имел в виду, что я не буду вот дальше заниматься с этим, то есть мир между Богом и человеком. И насчет знамения, что Бог дал, это как знамение завета, чтобы как-то показать нам. Это похоже на то, что Павел сказал, что смерть Иисуса на кресте, это было и тоже какое-то знамение завета. Мы сможем просто так верить, что Бог готов простить человека, а Он придумал цели и системы вот спасения во Христе. Всякий это, смерть Иисуса на кресте, он все-таки это придумал. Просто чтобы показать нам, так публично, открыто перед всем, чтобы на самом деле я дам прощение. Чтобы на самом деле пробовать как-то убедить человека, что я Господь, я-то в таком степени серьезно. Когда он мог бы сказать, ну ладно, я обещал, я человек слова, я это обещал, поверьте, но он даже дальше очень хочет убедить человека. Он здесь сказал, что я не буду уничтожать дальше этот мир. Но дальше он даже дал нам знамение. Знамение завета в радуге. Сейчас, вот после этого, мы начинаем читать, ну, что случилось после. Что у Ноя был три сыновей, Сим, Хам и Яфет. И дальше, 10 главу, у нас есть всякие родословия, Сим, Хам и Яфет, но чьи свои дети и так далее. Допустим, 10 глава, 11 стих говорится о Ассур и Ниневе, и ну, разные такие вот места, Себа, Сафта, Куш, Эвей, Аркей, Синей. Все эти людей жили в пределах земли, которую Бог обещал Аврааму. То есть между Нил, река Нил в Египте и Эфрат, то, что есть сегодня Ирак. Итак, я думаю, что тот поток был вполне местный. Это не было по всему миру. И как написано здесь 9 глава, 19 стих, «Все трое были сыновья Ноева, и от них населилась вся земля». Это не говорится в Австралии, Америке и так далее. Это говорится именно о той земле, которую Бог обещал Аврааму. Я сказал вчера, повторяю, что тот еврейский слов «эрец», переведена «земле», означает или весь планета, или, в принципе, земле Израилева, то есть особо тот земле, который Бог обещал Аврааму, тот территории между Эфратом и Нилом. Я тогда не думаю, что каждое животное на планете было внутри ковчега. И жираф, и слон, и так далее. Нет, это просто местный, я так понимаю. И когда написано здесь, что эти трое сыновей Ноева, от них населилась вся земля, и потом 10 главу мы читаем более подробно. Но все этих колени и так далее, о том, что мы читаем, как, ну, потомки этих Сим, Хам и Яфет, они все, можно сказать, арабы, разных видов арабы и тех, которые живут в этом районе, в этом земле, можно сказать. И вот в 21 стихе Ноя насадил виноградник, выпил он вина и опьянел. Здесь можно сказать, что у нас антиклимакс. Антиклимакс. Мы все так прекрасно читали, как это новый мир, как Ноя, ну, вышел из ковчега, все было новое, прекрасно. Бог сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Именно так, как Бог сказал вот, в Эдемском саде. У нас впечатление, что это все новое творение, новый твар, все начиналось новое, по-новому, все прекрасно. Ноя был послушный, молодец, он 120 лет построил ковчег, был послушный, был вообще прелесть, молодец. И мы как-то шокированы, что это антиклимакс. И это специально, вот, по-моему, здесь сделано. Бог специально написал эту 9 главу так, чтобы... И так и есть, к сожалению, что у человека может быть очень высокий уровень духовности, и вот сразу после этого человек умеет вообще пьянствовать или грешить довольно страшно. И это, к сожалению, часть нашего природы. Конечно, Юда Искариот, классический пример. Иисус сделал последний вечер, вот, они все вместе были с ним, вот, и потом он вышел и предал Иисусу. Думаем, а Юда, как ты мог бы это делать после такого общения с Иисусом, после того, что он помыл твой ног, и он готов умирать для тебя, и он все отдал для тебя, и ты что? Ты ушел оттуда в темноте, и вот, за 30 серебряников довольно мало деньги, вот, он только покупал поле с этим, даже не дом. Ну, как это возможно? Но мы и тоже смотрим на себе. Ну что, я был в церковь, я читал Библию, я стал очень близко к Богу, я молился, я был с Господом, и что? Через 10 минут, через пару часов я что сделал? И я могу только сказать, что это не оправдание. Мы не сможем думать, да ладно, я лишь человек, да ладно, так и есть. Нет, но мы сможем и тоже наоборот понять, что, по крайней мере, я не один в этом. В Новом Завете к Евреям, 11 главу, написано, что Ноя, он верующий человек, и он будет точно в Царстве Божьем. Но видите то, что он сделал? Он, конечно, я понимаю, не алкаш, и можно сказать, что он, наверное, не понял, что он сделал, он, наверное, не понял эффект алкоголя, хотя, я думаю, вряд ли. Ну, он лежал там в 21 стихе, обнаженным в шатре своем, и увидел Хам, отец Ханана, наготу отца своего, и вещечий рассказал двум братьям своим. И после Ноя понял то, что случилось, что Хам как-то всем рекламировал и, кажется, сделал ему какой-то стыд, хотя не точно написано, что Хам сделал. Он, по крайней мере, ну, рассказал братьям своим и, в смысле, сделал отцу стыда. Вот. Ноя, конечно, с ума сошел. И он сказал в 21 стихе: «Проклят Ханам! Раб рабов будет он у братьев своих». А зачем против Ханам? Кто это сделал? Ханам или Хам? Написано, что Хам был отец Ханама. А кто это сделал? Это Хам, который это сделал. В 24 стихе, что сделал над ним меньше синего. Это Хам. Зачем тогда Ноя так кричал с таким оскорблением и так далее, проклятие против Ханама? Если Хам, если отец это сделал, зачем так строго против Ханама? Я думаю, что Библия является очень хорошим учебником в психологии, потому что здесь у нас опять классический пример, где гнев, человек чувствует гнев против другого человека, который на самом деле кое-что сделал, какое-то хамство, можно сказать, против ему. Вот. И его гнев не против тот человека, а против другого. То есть он как-то, его гнев как-то перешел от этого человека по сторону. Допустим, ты, допустим, в магазине кое-что покупаешь, и эта девочка там начинает как-то кричать на тебе. А что? Я здесь стою. Ну, зачем? При чем? Я здесь стою, и ты начинаешь на меня кричать. Понятно. У ей, наверное, был спор с мужем, или с парнем, или с кем. И вот я, бедный я, неудачный человек, стою перед той женщиной, и вот она начинает кричать на меня, нападаться на меня. Все тот гнев, который она чувствовала против, не знаю,
кого-то,
да. Сейчас на меня. Через какой-то, ну, трансфер, можно сказать, что она перешла, но тот гнев, ну, перешел на меня. И я уверен, что, конечно, здесь мы все это видели. К сожалению, мы все это сделали. И довольно часто людей, ну, в браке, да, приходят ко мне и женщина, или муж, они говорят, что я не знаю, но супруг мой, партнер мой, как-то на меня гневится страшно. Я вообще ничего плохого не сделал ей, ему. Почему? Это очень, ну, частый случай. Зачем? У ей есть только гнев против меня. Зачем? Он так кричит на меня. Я вообще ничего не сделала. Правда? Ты ничего не сделал. Правда? Все. А откуда его гнев? Ну да, его отец ему бил или что? Его бывшая жена. Да, она такая. А зачем против меня? Понятно? Вот. И это не делается все лучше, но это хорошо, чтобы понять, что случилось. И что тот гнев, который, допустим, тот парень чувствует через, ну, против его бывшей, да, жену. А вот, кто рядом? Ну, жена. Хорошо. Если была бы его собака, это тоже на бедную собаку. А вот, жена рядом. Вот. Во-во-во-во-во. На нее. Это типичный случай. Мы все это делаем, если по-честно и по-честному. И мы все это, конечно, испытывали на руках других людей. И здесь абсолютно типично. Ноя пьяный, и написано, что проспался от вина своего и начинал кричать: «Проклять Ханам!». Парень, наверное, стоял там, но это его девочка была бы. А дядя, зачем ты на меня? Что я сделал? Я при чем? Я на веревку бегу. Зачем ты на меня? Да понятно. Это абсолютно классический случай. Хам это сделал, и Ноя начинал кричать на его сын. Кстати, Ханан. Кто Ханан? Ну, это то же самое слово, как земле хананскую. Это, ну, в принципе, тех арабов, которые раньше жили в Ханане. И я это скажу, потому что есть такое понятие, что Ханан является негри, ну, черный. Это, я не знаю, здесь, ну, по крайней мере, в Западе это толкование очень популярно. Но это нет, об этом речь не идет. Это все какой-то семейный свод. Это семья, Яфет, они все, ну, в одном и той же семьей. Не так, что белые против черные, и китайцы и так далее. Нет. Здесь говорится о ситуации там в земле, в пределах земли, которую Бог обещал Аврааму. Итак, я не думаю, на всяком случае, что это случилось, что эти слова Ноя, на всяком случае, ну, как-то исполнится. Ну, просто проспался от вина своего и начинал кричать, но вряд ли Бог будет как-то исполнить то, что он сказал. Итак, урок для нас. Что Хам не простил? Он рекламировал нагота своего отца, стыд своего отца. А это Сим и Яфет молодцы. Они взяли одежду, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Они поняли, что папа согрешил. Это понятное дело. Но они это не хотели смотреть даже на это. Они пробовали это покрывать. В отличие от этого, хороший вот пример для нас. Что есть в новости? Телевизор, интернет, газетах. Это полные истории, рассказы о какой-то грех другого человека. Что какой-то известный человек был пьяный, или известный человек что-то плохого сделал и так далее. Это полный, полный. Мы с удовольствием читаем всякие этого. Потому что это как-то интересно, что ну, грех другого человека как-то для нас слишком интересно. Что я это не сделал, а что какой-то известный человек стал наркоманом. Ага, я не наркоман. Ого, он это сделал. А здесь наоборот. Они поняли, что папа не то сделал. Но пробовали это покрывать и обратили лица их назад, чтобы туда не смотреть. Хам, наоборот, как-то радовался в этом. Ой, ребят, папа пьяный, он лежит там наг, он голый там на шатре, давай будем смеяться. И это, конечно, для Бога очень неприятно. Конечно, потому что мы все согрешаем. И как-то сплетничать и как-то радоваться в грехопадении другого человека, это очень плохо. Это очень плохо. Но это, к сожалению, наша склонность, потому что мы как-то чувствуем лучше о себе. Смотреть, как говорится, на нагота, на грехопадение другого человека. Это не значит, что мы как-то ну, покрываем, в смысле, что мы как-то сделаем извинения. Как-то скрываем факт того, что человек согрешил. Нет. Но они покрыли наготу отца своего в том, что они просто туда не хотели смотреть. Неинтересно. И так, когда людей начинают сплетничать, а, знаете, да-да-да-да-да, знаешь, во-во-во-во, да нет, я не хочу слушать. Не хочу. Это, конечно, по-человечески очень хочу. Очень интересно. Но по-духовному, нам надо иметь такой подход, что я не хочу это слушать. Я не спорю, что это случилось, но я об этом вообще не занимаюсь. Не хочу читать там в газетах, например, это грех, тот грех, другой грех и так далее, и так далее. Нет. Читайте Библию. Будь по-духовному. Всякие это плотское и грешное. Зачем мы хотим это знать? Мы уже не дети. Мы уже столько грязь видели в жизни. Разве мы хотим даже еще? Ну, видеть и чувствовать. Итак, если здесь довольно много. Уроки, занятия и ободрения даже для нас. Не знаю, у кого есть кое-что добавить? Или вопросы?
У меня есть вопрос.
Да, Руслан.
Да, ну, был Иордан, крещение, да? Да. Было Красное море. Был Иов. Был Ной. Да. И почему-то везде, как с Ноем, каждой твари по паре, но чистые и нечистые. Да? Да. И почему же там появляется? Господь, Бог, допускает.
Что допускает?
Нечистое. Того же Хама. Хотя тут понятно, насчет Ханаана я понимаю, да?
Почему тот Бог допускает грех?
Да.
Но если Бог не...
Разве кому-то крещение помогло? Таковое.
Нет.
Почему, когда Красное море прошли, и что, возроптали, манна небесная не понравилась?
Хорошо, ладно, давайте я отвечаю. Зачем Бог допускает грех? А что ему делать? Как-то тормозить каждого человека, когда он хочет согрешить? Это значило бы, что у нас свободного выбора нету. Это значило бы, что мы просто робот какой-то на руках Божьих. Бог хочет настоящие отношения с человеком, поэтому Он дал нам выбор, настоящий выбор. Грешить, не согрешить, как мы хотим. Он не будет как-то держать человеку против греху, если тот человек сам это хочет делать. Я думаю, что это является объяснением все такие.
Господь дает завет.
Сейчас, подумал.
Я хочу по поводу Ноя сказать. Ной и наша ситуация. Один человек, он жил долго, был праведным, строил ковчег. Он много пережил, его много суждали, над ним много смеялись. Это его очень высокий статус. С этим человеком что-то происходит. И вот дается типичная ситуация отношения человека Хама, так он Хамом до сих пор остался. С того момента, как было, он смотрел на грех и радовался ему. Братья же его на грех не хотели смотреть, они не хотели этого видеть. Они зашли задом и покрыли его. Почему в Новом Завете говорится, не судите, да не судимы будете. Что ты смотришь на грех в глазе брата своего, в твоем глазе бревно? Если такой супер идеальный, кристально чистый, хрустально беззаветный, помоги человеку подняться. Не плюй в его сторону. У тебя опять ситуация. Или ты поможешь этому человеку, или ты постараешься его утопить. У тебя всегда есть выбор. Что ты делаешь? Поднимаешь человека или топишь его?
Вот хорошо, это... а возникает вопрос, а хочет ли сам этого человека?
Этот человек.
Этот человек. Иногда этот человек просто не принимает.
Личное.
Не принимает личное. Позиции другого человека.
Позиция человека. Ты или плюешь на этого человека, топишь его, гнетешь, или помогаешь.
Человек,
а как это уже воспримет человек?
Ну, а как же ему помочь? Вопрос. Если он этого не желает.
Я хочу сейчас подумаю.
Сейчас. Для того, чтобы помочь человеку, надо сначала открыть свое сердце, вызвать из него злобу. Тогда увидишь в человеке что-то доброе. И за это доброе надо поднять.